вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Как объяснить ребенку, что такое война? И почему так важен этот праздник 9 мая? Как рассказать о том, что пришлось пережить их родственникам, ровесникам, годы детства которых выпали на страшные годы войны? А говорить нужно, ведь для тех, кто не помнит прошлого, нет и будущего. Уже почти мало в какой семье остались дедушки, которые на 9 мая, надев ордена, расскажут внукам о войне, увиденной своими глазами. Уже очень мало бабушек, которые с гордостью покажут полуистлевшие письма с фронта и поделятся, как выживали, как верили, как ждали своих с победой. Теперь это должны делать мы. Ведь мы хотим, чтобы наши дети помнили героическую историю своей Родины, помнили подвиги своих прадедов. И сегодня мы продолжаем наш цикл художественных чтений под названием «Про ту войну». Альберт Лиханов, рассказ «Боря Цариков».
Небо над крепостью Бреста, в тесной квартире счастливые лица, вальс политрук приглашает невесту, новенький кубик блестит.
Метель кружила в городе, метель, палило с неба солнце, и небо было спокойным и ясным, а над землей, над зеленой травой, над синей водой, над искристыми ручьями кружила веселая тополиная метель. И сквозь все это бежал Борька и гнал колесо, железный ржавый обруч. Колесо журчало, и все вокруг кружилось, и небо, и тополя, и тополиный снег, и обруч. И было так вокруг хорошо, и все смеялось, и были легкими Борькины ноги.
В кинотеатрах идет «Волга-Волга», снова Кронштадт провожает матросов. Будет учебным поход их недолго. А за кормой белой ночи раздумье, кружатся чайки над Финским заливом. Год 41-й, начало июня, все еще...
Только все это было тогда, не теперь. А теперь Борька бежит по улице, а ноги у него будто свинцом налиты, и дышать нечем. Глотает горячий, горький воздух и бежит, будто слепой, наугад. А на улице метель, как тогда, и солнце жарит, как раньше. Только в небе дымы столбами и заливает уши тяжкими громами. И замирает на миг все. Даже метель, даже пушистые белые хлопья враз повисают в небе. Что-то дзенькает в воздухе, словно лопается стекло. Где это обруч-то? Будто сквозь сон, думает Борька. Обруч-то где? И все вокруг расплывается враз, мутнеет, отдаляется как бы. И уж совсем нечем дышать Борьке. Обруч-то, шепчет он. А перед лицом его солдат в гимнастерке, красный у плеча, простоволосый, с черным лицом. Это ему и еще другим солдатам, что обороняли город, приносил Борька воду и хлеб. И все говорили ему спасибо. И Борька даже подружился с солдатами. А теперь уходите? Спрашивает Борька. Борька, говорит солдат, Борька Цариков. И опускает голову, словно в чем виноват перед Борькой. Прости, Борька, но мы еще вернемся.
Все не живы, все не живы, все не живы, все, все.
Немцы появились в городе неожиданно. Сначала осторожно ворочая пушками из стороны в сторону, будто принюхиваясь, прошли танки. Потом прикатили огромные грузовики, и город сразу стал чужим. Немцы были всюду. Толкались полуголые у колонок, шастали по домам и выходили оттуда, будто спекулянты рыночные, с узлами всякого барахла. И вслед им тоскливо смотрели белесыми глазами бабки и крестились на восток. К Цариковым немцы не зашли. Да и что с того? Мама уехала с братом в Саратов, а он, Борька, уходит с отцом в лес в партизаны. Только отец раньше. Сначала он, Борька, должен зайти к деду. Так договорились с отцом. Борька пошел к двери и вышел на улицу. Он перебегал от дома к дому, прячась за углами, чтобы его не увидели немцы. Но они занимались своими делами, и никто не смотрел на Борьку. Тогда он пошел прямо по улице, сунув для независимости руки в карманы. А сердце билось тревожно. Он шел через весь Гомель, и его не останавливал никто. Он вышел на окраину. Вместо домов торчали печные трубы, как кресты на могилах. За трубами в поле начинались траншеи. Борька пошел к ним, и снова никто не окликнул его. Чадили головешки на многих пожарах, колыхались трава, уцелевшая кое-где. Озираясь по сторонам, Борька прыгнул в траншею. И разом все в нем застыло. Будто остановилось даже сердце. На дне траншеи, неудобно раскинув руки, лежал среди пустых гильз тот солдат с черным лицом. Солдат лежал спокойно, и лицо у него было спокойным. Рядом, аккуратно прислоненная к стене, стояла винтовка. И казалось, что солдат спит. Вот полежит немного и встанет. Возьмет свою винтовку и снова станет стрелять. Борька смотрел на солдата. Смотрел пристально, запоминая его. Потом повернулся, наконец, чтобы идти дальше. И рядом увидел еще одного убитого. И дальше, вдоль траншеи лежали люди, недавно, совсем еще недавно, живые.
Все не живы, все не живы. Все они живы, все, все.
Вздрагивая всем телом, не разбирая дороги, Борька пошел обратно. Все плыло перед глазами. Он глядел лишь себе под ноги. Голова гудела, звенела в ушах. И он не сразу услышал, что кто-то кричит. Тогда он поднял голову и увидел перед собой немца. Немец улыбался ему. Он был в мундире с закатанными рукавами. И на одной руке у него, от запястья до самого локтя, часы. Часы. Немец сказал что-то, и Борька не понял ничего. А немец все лопотал и лопотал. А Борька, не отрываясь, смотрел на его руку, на его волосатую руку, увешанную часами. Наконец немец повернулся, пропуская Борьку, и Борька, озираясь на него, пошел дальше. А немец все смеялся, а потом поднял автомат, и за Борькой всего в нескольких шагах брызнули пыльные фонтанчики. Борька побежал. Немец захохотал вслед. И тут только, одновременно с автоматными выстрелами, Борька понял, что это часы немец снял с наших, с убитых. Странное дело. Дрожь перестала бить его. И хотя он бежал, а немец улюлюкал ему вслед, Борька понял, что он больше не боится. Будто что-то перевернулось в нем. Он не помнил, как очутился опять в городе, около школы. Вот она, школа. Но уже это не школа, немецкая казарма. В Борькином классе на подоконнике солдатские подштанники сушатся. Рядом немец сидит, блаженствует, пилотку на нос надвинул, губную гармошку дует. Прикрыл глаза Борька. Почудился ему шум многоголосый, смех переливчатый, знакомый смех. Не Надюшки ли со второй парты? Почудился звон ему редкий, медный, будто Ивановна, уборщица, на крылечке стоит, на урок зовет.
Как слушали мы с вами этот вальс, старинный вальс, ему, наверное, больше сотни лет. Вальс его когда-то пел еще мой дед.
Открыл глаза. Снова немец пиликает. Немцы по школе расхаживают, будто всю жизнь они в Борькиных классах живут. А ведь где-то вон там, на кирпичной стенке, ножичком, имя его процарапано. Борька. Вот только надпись и осталась от школы. Поглядел Борька на школу. Поглядел, как ходят в ней гады эти проклятые. И сердце сжалось тревожно. Улицы, как малые речки, вливались одна в другую, становясь все шире. Борька бежал вместе с ними и вдруг споткнулся будто. Впереди, посреди развалин, стояли оборванные женщины, дети, много-много. Вокруг хороводом сидели овчарки с прижатыми ушами. Между ними с автоматами наперевес, с загнутыми рукавами, как на жаркой работе, прохаживались солдаты, пожевывая сигареты. А женщины, беззащитные женщины, толпились беспорядочно. И оттуда, из толпы, слышались стоны. Потом вдруг что-то затарахтело. Из-за развалин выехали грузовики. Много грузовиков. И овчарки поднялись, оскалив клыки. Зашевелились и немцы, подгоняя женщин и детей прикладами. Среди этой толпы Борька увидел Надюшку со второй парты, и Надюшкину маму, и уборщицу из школы, Ивановну. Что делать? Как им помочь? Борька Женька наклонился к мостовой, схватил тяжелый булыжник и, не отдавая себе отчета, что он делает, бросился вперед. Он не видел, как обернулась в его сторону овчарка, и солдат щелкнул у нее замком на ошейнике. Собака пошла, а не побежала, а пошла на Борьку, уверенная в легкой победе. И немец отвернулся тоже, без всякого интереса к тому, что произойдет там, у него за спиной. А Борька бежал и не видел ничего. Но собаку увидели мама Надюшки и Ивановна. Они закричали: «Собака! Собака!» Они закричали так, что на площади даже стало тихо. И Борька повернулся, увидел овчарку. Он побежал. Побежала и собака, раззадаривая себя. Борька помчался быстрее ее, завернул за угол, и в тот момент, когда завернула за ним и овчарка, хозяин ее, обернувшись, засмеялся. Женщины закричали снова, и крик их будто подхлестнул Борьку. Сжавшись, как пружина, он распрямился и взлетел на груду кирпича и мусора. Сразу обернувшись, он увидел овчарку. И крик женщин, и собачья морда со скаленными зубами будто наполнили Борьку страшной силой. Глянув еще раз отчаянно в глаза собаки, собравшейся прыгнуть, Борька схватил ржавый лом и, коротко размахнувшись, выставил лом навстречу собаке. Овчарка прыгнула, глухо ударилась о кирпичи и замолкла. Борька спрыгнул вниз и, оборачиваясь на мертвую овчарку, на первого убитого им врага, побежал снова к окраине, за которой начинался редкий кустарник. Его пересекала дорога в деревню, где жил дед. Они шли лесной тропой, и ноги их утопали в тумане. Как из-за занавеса выступила кузня. Дед отомкнул дверь, шагнул вперед, остановился, словно раздумывая. Потом глянул по сторонам, на холодный горн, на черные стены. Они развели огонь, и он замельтешил весело, переплетаясь в красные косицы. Железо калилось в нем, становилось белым и гнучим. Дед глядел в огонь, задумавшись. Они и раньше ковали, дед и внук. Прошлым летом Борька с Толиком, братаном, все лето в деревне жил. Поднаторел в дедовом ремесле, любил его, и дед радовался тому. Хвастал, бывало, соседям, что растет ему взамен добрый коваль, фамильный мастер. Молоты стучали, железо послушно гнулось, и вдруг дед молот остановил, сказал, кивнув на гаснущий металл: «Вишь, она сила-то, и железо гнет». Борька стучал молотком в гнущееся железо, думал над дедовыми словами и вспоминал все, что нельзя было забыть. Женщин и детей, угоняемых неизвестно куда на машинах, с крестами, волосатого немца с часами до локтя и розовой со слюной оскал овчарки. Облокотясь о колено, смотрел дед в горн, в утихающий огонь. «Нет, ты слухай меня, старого, потому как сила силе рознь, и не набрать немцам на нас никакой силы». Вдруг они обернулись на ярко вспыхнувший свет неожиданно распахнутой двери и увидели немца с автоматом на груди. Лицо у немца было розовым, и голубые глаза улыбались. Шагнул фриц через порог, сказал что-то деду по-своему. Дед пожал плечами. Снова повторил румяный немец свои слова, на лай похожие. Дед головой мотнул. Посмотрел на деда немец прозрачными глазами, и вдруг автоматом повел, и брызнуло из ствола пламя. Увидел Борька, как не на немца, нет, на него, Борьку посмотрел в последний раз дед. Медленно оседая, роняя из рук малый молоток, серебряный голос. Осел дед, упал навзничь. Обернулся Борька. Немец стоял в дверном проеме, улыбался приветливо, потом повернулся и сделал шаг. Мгновения не было, меньше. Оказался возле немца Борька и услышал сам густой стук молота о каску. Ткнул немца в кузнечный пол румяным лицом, улыбкой. Рванул из побелевших рук автомат и услышал, как зовут немца. «Шнель, Шнеля, Ганс, Ганс, Шнель!» Борька выскочил из кузни, наспех, нахлобучив шубейку, глянув в последний раз деду в лицо. Дед лежал спокойный, словно спал. По тропинке к кузне шел другой немец. Борька поднял автомат, навел на немца, нажал крючок и ткнулся в снег немец, торопивший Ганса. Борька шел целый день, выбиваясь из сил, и ночевал в черной холодной бане на задах какой-то тихой деревни. Едва забрезжило, он пошел снова, все дальше и дальше, уходя в глубину леса, пытаясь найти партизанский отряд бати. Вторую ночь он провел в ельнике, трясясь от мороза, но все-таки выдюжил, и утром опять пошел, и снова шел целый день. И когда уже совсем выбился из сил, когда поплыли от голода оранжевые круги перед глазами, сзади скрипнул снег. Борька резко обернулся, перехватывая поудобнее автомат, и тут же сел, слабея в снег. На него смотрел молодой парень с карабином в руках и с красной полоской на ушанке. Очнулся Борька в землянке. На него удивленно глядели незнакомые люди. Командир был строг и громко выспрашивал у Борьки все придирчиво. Когда Борька рассказал обо всем, батя сел на круглую чурбашку, заменявшую стол, и заворошил руками волосы, уставившись в пол. И так сидел молча, будто забыл про Борьку. Борька кашлянул в кулак, переминаясь с ноги на ногу. Батя взглянул на него пристально и сказал парню, который привел Борьку: «Поставьте на довольствие, возьмите к себе в разведгруппу. Ну а оружие?» Он подошел к Борьке и ткнул тихонько в бок. Оружие он, как настоящий солдат, с собой принес. Сережа, тот самый парень, который нашел его в лесу, тащил на спине к партизанам, а потом стоял рядом с ним, перед батей, теперь стал Борькиным командиром, начал учить его военному делу. Борька шел в деревню, в незнакомую деревню, к незнакомому человеку, и этот человек должен был по одному лишь паролю проводить Борьку на станцию, к какой-то женщине. Женщина эта приходилась тому человеку не то кумой, не то тещей. Она ни о чем не должна была знать. Она должна была просто кормить его и поить, и говорить, если спросит, что Борька – сын того человека, который доводится ей зятем, и к которому шел Борька. 3 дня давалось Борьке, но и на 4-й ждал бы его Сережа, и на 5-й, и даже через 10 дней его бы ждали. Потому что с первого раза доверили серьезное задание.
Большого театра
Мчатся на отдых, трезвонят трамваи. В классах десятых экзамены завтра. Вечный огонь у Кремля не пылает. Все впереди, все пока накануне. 20 рассветов осталось счастливых. Год 41-й, начало июня. Все еще живы. Все. Довоенный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица. С кем нас свела фронтовая дорога? С кем навсегда нам пришлось разлучиться? Годы прошли, и опять за окном тихий вечер. Смотрят с портретов друзья молчаливо. В памяти наши сегодня и вечно. Все они живы. Памяти наши сегодня и вечно. Все они живы. Все.
В цикле художественных чтений «Про ту войну» сегодня для вас прозвучала первая часть рассказа Альберта Лиханова «Борька Цариков» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Помогай всем, Господь.